Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Что обсуждали на этой неделе правозащитники, юристы и гражданские активисты? Сегодня в выпуске.
История правильная и неправильная. Как в России борются с альтернативными официальной позицией, трактовками исторических событий. Штраф за митингующих подростков. Депутаты от «Единой России» предложили новый способ давления на организаторов протестных акций, привлекающих внимание несовершеннолетних. Телеграм разрешить, Роскомнадзор закрыть. В российских городах идет подготовка к акциям 13 мая за свободный интернет.
Одна из наиболее обсуждаемых правозащитниками тем последних двух дней – упрямство прокуратуры и суда, отказавшихся отпустить под домашний арест бывшего генерального директора Гоголь-центра Алексея Малобродского. Вчера его увезли в кардиореанимационное отделение 20-й больницы прямо с судебного заседания. Члены общественной наблюдательной комиссии сообщают, что в больнице конвой пристегивает Малобродского наручниками кровати. Следственный комитет России сегодня вечером выпустил заявление, в котором отметил, что позиция прокуратуры и суда не соответствует разумной практике избрания меры пресечения. И следователь продолжит настаивать на переводе Малобродского под домашний арест. «Россия против истории. Наказание за пересмотр». Так называется опубликованный на днях доклад международной правозащитной группы «Агора» об участившихся случаях привлечения к ответственности за высказывания и публикации на спорные исторические темы.
В исследование «Агоры» вошли 100 случаев неправомерных, по мнению авторов доклада, преследований в России граждан и использования цензуры под предлогом противодействия фальсификации истории. В том числе 17 уголовных и 18 дел об административных правонарушениях, случаи запретов книг и интернет-публикаций, а также примеры отказов в предоставлении архивных материалов. Большинство исследований и запретов связаны с историей 20 века, а наиболее спорная тема – Вторая мировая война и роль Советского Союза в ней. Юристы «Агоры» утверждают, что с 2012 года в России в 9 раз возросло количество дел о публичной демонстрации запрещенной символики, а арестовывать по этой статье стали в 10 раз чаще. За последние 5 лет по ней были привлечены к ответственности более 6 тысяч человек. Недоступность исторических документов в сочетании с фактическим запретом на оценку некоторых исторических фактов, преследование историков и публицистов, а также блогеров и гражданских активистов на фоне полной солидарности судов с решениями спецслужб – это тот контекст, в котором живет современная Россия, резюмируют авторы исследования.
О правильном и неправильном, по мнению властей, взгляде на исторические события, о преследованиях часто случайных людей по причине несоответствия их взглядов убеждениям сотрудников центра о попытках цензурировать историю. Расспросим автора доклада правового аналитика международной правозащитной группы «Агора» Дамира Гайнутдинова. Он с нами на видеосвязи. И председателя правления международного мемориала Яна Рачинского. Он с нами в студии. Здравствуйте. Чтобы присоединиться к нашему разговору или задать вопросы гостям, пишите прямо под окном трансляции этой программы на YouTube или на своих страницах в соцсетях с хэштегом ЧИП. И если Дамир с нами на связи, то я хотел бы вас попросить пояснить. Вот выводы исследователей «Агор», насколько я понимаю, основаны на информации о сотне рассмотренных в России случаев неправомерных преследований граждан и использования цензуры под предлогом противодействия фальсификации истории. Вы можете привести конкретные примеры вот такого неправомерного воздействия на людей?
Да, безусловно. Я сразу оговорюсь, что эти 100 случаев – это не полная статистика. Мы просто в какой-то момент решили остановиться, потому что стало ясно, что осветить все кейсы невозможно. И постарались просто с разных сторон эту проблему затронуть. Ну, из наиболее показательных, помимо наиболее часто встречающихся случаев запрета различных исторических публикаций, сборников документов и внесения их в список экстремистских материалов и, соответственно, преследования пользователей, допустим, интернета за распространение этих материалов. Ну, мне вот очень большое впечатление на меня произвела история петербургского историка Кирилла Александрова, который был лишен ученой степени доктора наук после, собственно, того, как диссертационный совет уже утвердил ее. Решение Министерства образования, это решение было отменено. После вмешательства прокуратуры и давления некоторых прокремлевских организаций, собственно, историк, диссертация была посвящена теме коллаборационизма советских военнопленных, сотрудничества с нацистами русских эмигрантов в годы Второй мировой войны.
И таких примеров, я так понимаю, у вас не один, а в общем десятки. Что касается серьезных исследователей, ученых, которые не просто так выкладывают какие-то записи на своих стенах в социальных сетях, а составляют научные труды и проводят изыскания.
Нет, большая часть подобных дел – это, конечно, обыватели, простые пользователи интернета, прежде всего, которые что-то публикуют, там, исторические фотографии выкладывают. Ну, вот самые такие кейсы на слуху в последнее время – это исторические фотографии со свастикой. Смоленский двор времен оккупации, там, где воинская часть вермахта стоит под флагом. Архангельские истории много их, там несколько десятков, на самом деле, в общей сложности, наверное, можно насчитать. То есть, если говорить про преследование серьезных историков, профессиональных историков за их именно научную деятельность, то таких случаев, конечно, меньшинство, но, с другой стороны, каждый такой случай – это, конечно, очень такой тревожный звонок, и каждая такая история имеет очень сильно охлаждающий эффект в отношении там, желания и намерения ученых заниматься, публиковать какие-то, обсуждать какие-то спорные актуальные вопросы. Брянская, например, история тоже довольно показательна. Немецкий историк Себастьян Штоппер несколько лет работал в Брянском университете, работал в местных архивах, изучал историю партизанского движения на территории Брянской области в год войны. Все было замечательно до тех пор, пока, опять же, на его работу не обратил внимания прокурор, и который посчитал, что Штоппер в своих публикациях принижает роль и значение партизанского движения. Его публикации были признаны экстремистскими материалами. Сам Штоппер, опасаясь уголовного преследования, был вынужден уехать из страны.
А с вашей точки зрения, для чего власти вот пытаются ввести такую монополию на историческую правду и создать свою картинку исторических событий вот 20 века? Я так понимаю, что в основном претензии правоохранительных органов связаны с интерпретацией тех событий.
Ну, я думаю, что это вопрос такой многоаспектный. Прежде всего, его надо, конечно, рассматривать с точки зрения общей ситуации со свободой слова, ухудшения этой ситуации, давления и разного рода ограничений в этой сфере. То есть не только свобода исторического высказывания ограничивается в России, но и любого другого, любое другое обсуждение там, каких-то вопросов, представляющих общественный интерес, как говорит Европейский суд по правам человека, представляет угрозу. Поэтому, ну, мне кажется, что историю, в принципе, в России и Советском Союзе власти всегда рассматривали как такую особую науку, не столько даже науку, сколько инструмент пропаганды. И соответственно, вот, критика или сомнения в таких вот узловых моментах, которые наиболее часто и эффективно используются государственной пропагандой, ну, вроде там победы в Великой Отечественной войне или символов той же самой победы. Соответственно, критика вот этих вещей, этих вопросов, этих символов рассматривается как атака на существующий строй, существующий порядок вещей и вызывает такую резкую реакцию.
Мира, я вот хочу поинтересоваться сейчас, согласен ли с таким вашим мнением Яна Рачинский. Скажите, пожалуйста, власти пытаются монополизировать историю, да, если можно так выражаться, только потому, что хотят создать такую пропагандистскую машину и выстраивать вот все, в том числе исторические события, подгонять под свои текущие идеи и потребности? Или есть еще для этого какие-то предпосылки?
Ну, трудно сказать с уверенностью, потому что в чужую голову не залезешь, и прочесть чужие мысли трудно. Думаю, что это действительно, во-первых, пропагандистское, такой накачивание дурно понимаемого патриотизма, что вот мы лучше всех, что у нас были только, только все самое лучшее было в истории, и нашей истории надо гордиться. Вот как говорил господин Путин еще в самом начале своего правления. Но есть и второй аспект, это возвеличивание государства, вот сакрализация государства.
Как института. То есть человек как, ничто, а вот это государство, да, государственная машина.
Человек даже не обязательно ничто, но все-таки государство важнее всего. И признать, что государство было преступным, а наши власти не готовы, потому что они думают, что таким образом они ставят под сомнение и собственную непогрешимость. На мой взгляд, как раз вот этим вот отрицанием или замалчиванием преступлений прошлого и бросают тень на сегодняшнее государство. Вообще говоря, утаивание информации есть форма соучастия. И тень от преступлений советской эпохи падает на сегодняшнюю Россию, что, на мой взгляд, совершенно бессмысленно, неразумно.
И вредно, этому, наверное, да, может этому, быть. С точки зрения исторической правды, если уж говорить.
С точки зрения исторической правды, это вообще любое вмешательство в науку государства противопоказано. Наука – это вещь совершенно нерегулируемая аппаратными решениями. И истина устанавливается не голосованием, будь даже это голосование в парламенте, а совсем другими путями. И наука умеет сама себя регулировать. Можно вспомнить, например, историю с вечным двигателем еще в 1775 году. Французская академия отказалась рассматривать такого рода проекты. И для этого не нужно было никакое вмешательство государства. Ученые сами разбираются, что подлежит изучению, что является истиной, что нет. И запрещения на самом деле вредны, потому что в поисках, пусть даже каких-то неосуществимых идей, может появиться и что-то полезное. До сих пор выдаются патенты на вечные двигатели, потому что патент отмечает только то, что такая идея не предлагалась раньше, но никак не говорит о ее осуществимости. Но это никак не мешает. Прямой запрет был бы гораздо хуже, если бы было. И здесь то же самое. От того, что запрещали все время, называли буржуазной лженаукой теорию относительности и вообще буржуазное эйнштейнсианство, там всякие такого рода были, вмешательство государства всегда контрпродуктивно, потому что оно позволяет разного рода карьеристам, вот опираясь на такие
идеи
государства, занимать посты и на самом деле тормозить науку.
Да, но государство бывает не только вмешивается, да, в какую-то деятельность научную, а если говорить об истории, наоборот, препятствует. Вот не дали, как в 2016 году в очередной раз отказались рассекречивать архивные материалы КГБ о расправах и следственных действиях и о том вообще, что происходило в период с 1917 по 1991 год. При этом тогда одна из мотивировок была, почему не стали рассекречивать. Они сказали, ну, вы знаете, и сейчас некоторые методы используются. И если вдруг об этом узнают преступники и злоумышленники, тогда вся наша работа пойдет прахом. Вот в этой связи многие даже так шутили горько. Интересно, какие именно из методов используются сейчас. Как с этим исследователи борются и могут ли побороться?
С этим, к сожалению, довольно трудно бороться, потому что мания секретности у нас дошла до немыслимых пределов. Ну, как пример, уже, наверное, не раз приводившийся, есть циркуляр НКВД 1937 года о том, что происходило в рамках операции против харбинцев, ну, бывших сотрудников Китайской восточной железной дороги, которые вернулись в Советский Союз, их почти всех арестовали. Вот этот циркуляр. Прошло уже 80 лет, больше, уже сейчас даже больше. Этот циркуляр опубликован на Украине и во многих других странах вслед за этим. И вот у нас он по-прежнему имел гриф «секретно». Значит, на основании того, что уже опубликован документ, обратились с просьбой рассекретить. нет, получили отказ, и этот отказ не удалось оспорить даже в Верховном суде. Это вообще фантастическая вещь.
То есть упрямство невероятной
степени. Нет, просто вот трудно понять логику, по которой публикация документов не является основанием для снятия грифа секретным. А поскольку гриф не снят, то как раз у нас в стране его опубликовать опасаются. Потому что, вообще говоря, это...
Повлечет санкции.
Да, может быть и статья. И это безумная ситуация, к сожалению, никак не улучшается, скорее ухудшается.
А с вашей точки зрения, почему не хотят российские власти вот дать доступ к этим архивам, дать исследователям возможность работать, ну, в том числе и мемориальцам, устанавливать родственников и имена людей, которые были, погибли во времена сталинских репрессий в том числе? Что такого произойдет, если вдруг, ну, вы выясните еще там несколько сотен или даже тысяч имен?
Ну, с моей точки зрения, это сводится опять к тому же. Никаких логических объяснений тут нет, потому что все сроки, предусмотренные законом, давно прошли. Никакой личной тайны в этих делах не бывает практически никогда. И во всяком случае, на основании того, что где-то в одном деле может оказаться что-то, хоть и имеющее отношение к личной тайне, но давно уже утратившее актуальность, на этом основании запрещают доступ ко всему. На мой взгляд, именно потому, что вот эти вот мрачные страницы, вообще говоря, не хотят снова поднимать. Хотят, вот как в свое время при Хрущеве, было принято постановление о преодолении культа личности. Кто хотел сделать более глубокие выводы, чем изложено в этом постановлении, те оказывались инакомыслящими, да, и могли поплатиться. Здесь боюсь, что мы приходим примерно к схожей ситуации. Вот поставили памятник, слава богу, что его поставили. Это действительно все-таки вот ясный знак. Но это, вообще говоря, не конец пути.
Вы имеете в виду, что...
Памятник жертвам репрессий на Садовом кольце.
Нет, не Славянский,
на Садовом кольце. Именно памятник, о котором много лет, вот с хрущевских времен еще шла речь, наконец поставили. Но это должно быть только началом пути, потому что нужно все-таки сказать правду. Нужно, чтобы в учебниках не говорили, что не пользовались эвфемизмом политические репрессии, чтобы рассказывали, что вот в годы советской власти почти 70, ну, 70 лет были политические репрессии, но на протяжении, по крайней мере, 40 лет из них политические репрессии осуществлялись заочно. То есть людей приговаривали к смерти заочно, они не знали даже, что их приговорили. Они не могли сказать ни слова в свое оправдание. Вот у нас больше 700 тысяч человек только в 1937-1938 году были расстреляны. Из них 630 с лишним тысяч. Это вот именно по заочным приговорам.
Это то, что удалось выяснить. А сколько еще не узнанных?
Нет, статистика более или менее полна. Но просто вот говорить... Что это было? Что, вообще говоря, это не было никаким судом. Большинство считает, что вот это были судебные ошибки. Там не было никакого суда, это принимали решения вне судебные органы заочно.
Вне всяких процедур.
Да, и это, вообще говоря, называется преступлением против человечества. Но у нас это, опять-таки, решение государства, это бросает тень на государство, ставит под сомнение вечную правоту государства.
А давайте спросим у Дамира Гайнутдинова. Вот с вашей точки зрения, Дамир, что должно такое произойти сейчас для того, чтобы тренд государственной политики в этом отношении, во всяком случае, изменился? Чтобы политика перестала вмешиваться в такую науку, как история?
Экстремизм провоцировать. Я думаю, что... Нужно перестать бояться и перестать пытаться найти легитимность в прошлом, в советском прошлом прежде всего. То есть, ну, на мой взгляд, именно вот это вот желание представить советское прошлое, которое вот фундамент нашего настоящего, такой чередой сплошных побед и триумфов, как раз-таки заставляет власти скрывать такие темные и позорные истории.
Спасибо, Даймир Гайнутдинов был с нами на видеосвязи из Казани. И, пожалуй, последний вопрос я задам гостю сегодняшнему в студии «Радио Свободы» Яну Райчинскому. Вот в аннотации к одному из учебников истории за шестой класс, на минутку, написано, в частности, это издательство «Просвещение», я выписала, что главным результатом изучения курса должно стать духовно-нравственное развитие школьника, формирование учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма. С вашей точки зрения, вообще, для этого ли нужно обучать школьников истории? И как теперь нужно относиться к исторической науке, здравомыслящим людям?
Ну, вообще говоря, любое обучение должно иметь целью выработку навыков работы с информацией. Если в учебнике изложены факты и высказаны разные точки, представлены разные точки зрения на эти факты, излагаемые там или там, значит, это...
Если это может... не математика, конечно,
нет,
да?
Нет, ну, если... есть точные науки, есть науки описательные. Многие науки естественные тоже являются в значительной степени описательными. Существуют разные теории, объясняющие разные факты. Но вот надо учить школьников в первую очередь осмыслению фактов, вот пытаться
критическому
разобраться.
Критическому восприятию.
Да, и с нашей точки зрения это есть главное, чтобы сами получили факты. Вот наш школьный конкурс, который уже 20-й год сейчас будет, 20-й раз проводится, именно на это и нацелено, чтобы школьники не получили откуда-то, от нас или от кого-то еще, готовую информацию. Мы хотим, чтобы они пошли и пощупали вот эту вот историческую материю сами. И сами сделали выводы, пусть не всегда верные, но они учатся работе с настоящим материалом, не с чьим-то рассказом, ни на что не опирающимся. Вот именно вот с натуральным.
Ну, насколько я понимаю, действующим в России властям это сейчас совершенно неинтересно, самостоятельное мышление, и тем более уж критическое. Именно поэтому, в том числе и нападки, и на мемориал, и на этот конкурс.
Ну, я думаю, что в первую очередь просто на независимый взгляд на историю, но, к сожалению, без критического взгляда на собственную страну не бывает патриотизма.
Спасибо. Яна Рачинский в студии «Радио Свобода» был в эфире программы «Человек имеет право». А свобода слова гарантирована 29-й статьей Конституции России. И вот как ее понимают обычные люди.
Ой, вы знаете, вот я бы, например, за цензуру, чтобы она не запрещалась. В смысле, чтобы она запрещалась, чтобы цензура у нас была.
Статья 29. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 5. Гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. Ну, вот это уже на 100%.
Мне никто не запрещает иметь свои собственные мысли и высказывать те мысли, которые, я считаю, нужно высказывать.
Ну, судя по тому, какие у нас телевизионные каналы, какие у нас газеты выпускаются, я думаю, что цензуры у нас нет.
Ну, если я пойду Путина критиковать, мне, наверное, ничего не будет. Но я Путина не пойду критиковать, потому что я за такого руководителя нашей страны.
Вот эта свободомыслие, которое иногда вообще понимают, оно мешает жизни нашей России. Совершенно мешает. Я бы половину информации не допускала бы ни в эфир, ни в интернет.
В общем-то, свобода мысли и слова, она гарантирована. Но она гарантирована в каком плане? Она гарантирована для граждан. То есть маленький человек, там, если он это самое, начинает ругаться матом при маме, при папе, он, естественно, он без всяких гарантий там получит по полной.
Все-таки я бы не стала говорить о политике где-нибудь в кафе, например, где бы меня могли еще кто-то услышать, и, возможно, мое мнение не понравится. Хотя я понимаю, что у каждого свое мнение, он имеет на это право, но все-таки не хотелось бы нарываться на какие-то конфликты даже.
По-моему, с этим в стране все обстоит хорошо. Каждый может выразить свою политическую мысль, взгляды.
А если я докажу, что это поклеп, я его в суд.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на нашем канале в YouTube и на сайте www.svoboda.org. Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. За участие детей и подростков в несогласованных с властями уличных акциях хотят штрафовать их организаторов. С такой инициативой выступили несколько депутатов от «Единой России», которые внесли на рассмотрение в Государственную Думу поправки к действующему кодексу об административных правонарушениях. Нарушителей может ждать арест до 15 суток, обязательные работы до 100 часов или штраф. Законопроект об ответственности организаторов уличных акций за участие в них несовершеннолетних депутаты внесли в Думу 10 мая по горячим следам. На акции Алексея Навального «Путин нам не царь», которая прошла 5 мая в Москве, например, по данным ОВД-Инфо, задержали более 700 человек, и 100 из них несовершеннолетние. Почему подростки выходят на улицу и что их родители думают о законодательной инициативе депутатов, расскажет Анастасия Тищенко.
Выходите на митинг, если у вас есть человеческое достоинство.
Когда я был на акции, я осознавал, что там возможно всякое и задержание, и избиение сотрудников полиции.
В автозаке с сотрясением мозга. Так закончилась для 16-летнего Федора Щетинина встреча сторонников Алексея Навального 8 октября. После этого случая в протестах оппозиционера Федор больше не участвует.
Я перестал ходить на акции Навального, потому что он и его команда, грубо говоря, слили протест. То есть звонили просто их юристам, но они сразу бросали трубку.
Но в своем задержании Федор не винит организаторов. Считает, что участие в акциях – личный выбор каждого. Отец поддерживает сына и необходимости наказывать организаторов не видит.
Ответственность есть, но она только моральная. По логике не может быть никакой административной или там, тем более уголовной ответственности. Там, 16 лет, допустим, это вполне взрослый человек. Что такое вовлечение и как отделить вовлечение вот это вот. От несовершеннолетних, от несовершеннолетних.
Под вовлечением законодатели подразумевали призывы участвовать в акциях, объясняет один из авторов, депутат Евгений Ревенко, в интервью «Известиям». А вот как будут определять, на какую аудиторию направлено это вовлечение, ни в пояснительной записке к законопроекту, ни в интервью средствам массовой информации не объясняют. Подростки рассказали, откуда они узнают об акциях.
В основном я узнаю о них от своих друзей, но как бы я ни относился ко всем оппозиционным деятелям, я смотрю их каналы на Ютубе, я смотрю каналы таких деятелей, как Камикадзе Дэд. Я думаю, специально они не ориентируются на молодежь.
Протесты 5 мая. Говорить вам лишний раз, что выходить нужно, думаю, смысла нет.
Евгению 17 лет. Он несколько раз принимал участие в акциях, в том числе несогласованных с властями. На последний, 5 мая, его задержали.
Если человек идет на несанкционированный митинг, то он должен ожидать, что там, может быть, будут аресты. И, в принципе, к этому стоит готовиться. Я считаю просто, что митинг – это единственный способ разговора с такой властью. Зачастую он должен быть несанкционированным, чтобы привлекать внимание общественности. Я из-за того, что меня задержали, только больше захотел выходить на эти протесты, потому что меня возмущает такое отношение.
В отличие от сына, отец Евгения к протестам относится осторожнее.
Появляется на фоне ситуации, наверное, некоторая боязнь, да, потому что то, что творилось вот на той акции, где Женя был взят ОМОНом, ну, я просто реально боюсь, что я могу получить срок. Ну, вина организаторов, наверное, есть какая-то, но все-таки, когда ты хочешь провести массовую акцию в центре Москвы, и тебя задвигают куда-то на окраину, то, конечно, с этим надо бороться и, возможно, выходить на несанкционированные акции, потому что это записано в Конституции. Свобода слова, свобода выражения, свобода мыслей.
По мнению авторов законопроекта, предложенного депутатами от «Единой России», призывы к участию в несогласованных уличных акциях, цитата, «прививают молодежи правовой нигилизм, чего не должно быть в правовом государстве».
Ребенку, куда ты?
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии координатор Московского отделения «Открытой России» Виктор Котов, который, кстати, заявлен организатором митинга 13 мая в поддержку свободного интернета. Его власти согласовали, так что штрафовать, наверное, пока не будут. Вопросы Виктору можно задавать под окном трансляции этой программы на YouTube или на своих страницах в соцсетях с хэштегом ЧИП. Ну, а сейчас, Виктор, скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к этой новой инициативе депутатов от «Единой России» еще больше напугать организаторов протестных акций, чтобы, не дай бог, если акцию не согласуют, люди туда не приходили, ну, в частности, молодежь?
Ну, в первую очередь, добрый вечер. Спасибо большое, что позвали меня. Я бы хотел начать с того, что у нас вообще в принципе, вот то, что было 5 мая, да, тут акцент делался, наверное, не на задержание малолетних, а то, что вообще в принципе творилось, да, то, что задерживали просто массово, да, то есть и были еще казаки, эту историю с казаками мы знаем. Что касается законопроекта, то здесь, мне кажется, вот вовлечение, да, в этот митинг несовершеннолетних, вот правильно сказали, каким способом, то есть вот как его вовлекать. То есть если я, допустим, рассказал где-то, даже не будучи организатором, просто рассказал, да, то как я вовлекал кого-то или нет, или где-то на YouTube-канале рассказали, или в прямой трансляции, то есть это считается вовлечением. То есть здесь вот явно видно, что опять зажимают вот в рамки вот в эти войны. То есть я полностью негативно к этому отношусь.
А с вашей точки зрения, для чего это делается? Ну, в первую очередь это направлено как раз на то, чтобы не приходили молодые люди, да, подростки, да. И молодые люди. Вот, ну, сейчас депутаты говорят, что беспокоятся за их, ну, нравственность и за их здоровье, потому что на несанкционированных, несогласованных с властями митингах их могут там поколотить, как-то задержать, могут причинить им какой-то вред. А вы думаете, почему?
Ну, в первую очередь, сейчас у нас на митинги выходят это молодые ребята, да, несовершеннолетние, там, или, допустим, 18, 19, 20 лет. А сейчас это явно видно, да, по прошлому году, по вот этому митингу 5-го. И мне кажется, просто хотят минимизировать, да, то есть, чтобы немножко напугать их, да, там, организаторов, которые... Вот, мне кажется, с этой целью делать, чтобы было все меньше и меньше людей.
Просто, да, чтобы меньше людей, в принципе, выходило на протестные акции. И таким образом, вы думаете, власть сможет успокоить и народные настроения?
Я думаю, что нет. То есть тут дело каждого. То есть, ну сколько, 17-16 лет, я думаю, человек отдает себе отчет, что придя на несанкционированный митинг, он может быть задержан. То есть, ну все равно приходит.
А вот как комментирует инициативу депутатов «Единой России» юрист от фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев. Он, кстати, был одним из заявителей митинга 5 мая.
Это скорее такой показательный политический демарш депутатов, потому что с юридической точки зрения они предлагают установить ответственность и наказывать организатора за то, что он приглашал или призывал несовершеннолетних, именно несовершеннолетних, отдельно их, прийти на несогласованное публичное мероприятие. Я вообще, надо сказать, не помню ни одного примера ни с акциями, которые связаны там с фондом борьбы с коррупцией, ни с какими-либо другими, когда организатор прямо призывал прийти именно несовершеннолетних. Это всегда общий призыв, адресованный ко всем, что с согласованными, что с несогласованными акциями. И второй момент заключается в том, что организатора несанкционированного мероприятия с точки зрения российской практики и так привлекают за любой призыв, за любой твит с призывом выйти на акцию и, соответственно, наказывать его еще раз за то же самое, но еще в отношении несовершеннолетних, по действующему законодательству технически невозможно. Поэтому с юридической точки зрения эта статья вообще не имеет никакого смысла, лежит вне правовой, а исключительно в политической плоскости. В самом по себе участии несовершеннолетних в публичных мероприятиях ничего противоправного нет. Если мероприятия являются мирными, даже независимо от того, согласованы они или нет, то Европейский суд считает, что преследовать что несовершеннолетних, что совершеннолетних за мирное протестное мероприятие нельзя.
Ну и все же пока это законодательная инициатива, она еще даже никаких чтений в Думе не прошла. И нужно, наверное, напомнить, что год назад, после тоже выступлений антикоррупционных митингов, в России была и другая инициатива штрафовать родителей подростков за то, что они приходят участвовать в митингах. Но это тоже как-то все вот само собой рассосалось, что ли. Так что можно надеяться, что эта законодательная инициатива как-то сама собой пройдет. Или думаете, настаивать на своем будут и в Единой России?
Ну, надеяться можно, конечно, да, то, что вот так вот это пройдет. Но вот ситуация, допустим, когда приняли законопроект, когда можно удалять там вот публикации, да, без решения суда, вот тоже как его протащили буквально там за неделю, да, вот в связи с трагедией. Вот на самом деле очень неприятная ситуация, когда вот такую трагедию в Кемерово приписывают, а потом еще говорят, что вот нужно законопроект вести, да, из-за вот, ну, слышали вот про эту ситуацию, да. А вот здесь вот мне бы хотелось еще добавить, что вот 16, опять же, 15-16 лет, да, вот у молодых ребят, у них все равно личность формируется, да, то есть она уже, у них уже есть свои какие-то взгляды на вещи, они с чем-то согласны, с чем-то не согласны. Как им можно это запретить, высказывать свое мнение? То есть вот как их можно лишить этого? То есть, а тут, получается, ты организуешь какой-то митинг, они согласовали, и ты говоришь, что вот, ребят, ну вот как говорилось ранее, это же общий призыв идет, да? Да как вот отсеивать несовершеннолетних, как вот устраивать, делать вот, пропускную систему какую-то.
По паспорту.
По паспорту, да. То есть тут непонятно, как это будет все реализовано. Ну вот, опять же, это притянутый за уши законопроект, я считаю.
Таганский суд Москвы сегодня оставил без движения частную жалобу юристов на немедленную блокировку Телеграма в России, предложив устранить недостатки до 4 июня. Это связано с юридической коллизией. Судья считает, что нужно было подавать не частную, а апелляционную жалобу и оплатить госпошлину. Юристы, представляющие интересы Телеграм, ссылаются на другие нормы закона. Но пока защита оспаривает решение о блокировке мессенджера, Роскомнадзор, как умеет, исполняет судебное решение от Telegram, продолжает работать. Гражданские активисты тем временем готовят новый митинг за свободу интернета.
Первый московский митинг в защиту свободного интернета и против блокировки мессенджера Telegram состоялся 30 апреля на проспекте Сахарова. Акцию организовала Либертарианская партия России. Основатель Telegram Павел Дуров назвал митинг историческим шансом для москвичей выразить общую позицию. По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие более 12 тысяч человек. МВД оценило численность скромнее – в 7,5 тысяч. В конце митинга организаторы приняли резолюцию, в которой потребовали до 5 мая прекратить блокировку Telegram и всех пострадавших от блокировок сервисов, а это около 400 сайтов, а также отменить закон Яровой, который, среди прочего, обязывает мессенджеры предоставлять сотрудникам ФСБ доступ к зашифрованной переписке. Также среди пунктов резолюции требования об отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова и ликвидация этого ведомства.
Попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram привели к нарушению работы многих интернет-сервисов, вызвали многочисленные протесты, и перспектива введения полноценной интернет-цензуры показалась всем небывало близкой. И, насколько я понимаю, вот этот митинг 13 мая, который согласован с московскими властями, он как раз призван обратить внимание этих самых властей, чиновников, на то, что хватит уже ограничений, свободу слова и свободу в интернете. Но вы в самом деле думаете, что вот вы походите, помитингуете, и Роскомнадзор ликвидирует, да? Это же одно из требований вашей резолюции прошлого митинга.
Смотрите, вообще выход 13-го, у нас 13-го, в 14.00 организуется этот митинг, а тут в первую очередь не только на чиновников, вот то, что они что-то изменят, да? 30-го вышли, но они же ничего не сказали, то есть ничего не изменили. Здесь еще идет такой момент, чтобы большинство вот, людей как можно больше узнало о том, что вот не только вот Telegram. Telegram – это вот физическая такая составляющая, то есть мы им пользуемся, и вдруг его заблокировали. Все негодуют, все против, да, естественно.
Но более того, центральные каналы давали даже инструкции о том, как обойти блокировки, да, чтобы читать их канал в Телеграме.
Да, и спустя даже какое-то время и чиновники были в телеграм-каналах, то есть после блокировки, да. И сколько компаний пострадало тоже. Тут нужно обратить массово, то есть, вот, чтобы люди знали вот проблемы не только в Телеграме, да, а в самом законодательстве. То есть вот пакет Яровой, который приняли, да, ну, не могут его просто реализовать физически. Но вот эти законопроекты, которые пытаются как-то вот принимать, но в реальности их нельзя осуществить.
То ну есть, или можно как-то криво, как это происходит в истории с Телеграмом.
Да, да, либо просто зажимают в рамки вот в такие, знаете, вот с Телеграмом здесь, наверное, больше пострадал не сам Телеграм. Да, здесь больше пострадали компании. То есть вот и сейчас просто может быть массовый отток. Да, допустим, человек, у него компания, да, своя IT-компания какая-нибудь, вот он пострадал, сколько там, до миллиарда доходит, да, сумма ущерба. Он просто решит уехать из страны, и все.
Ну вот тут в комментариях как раз пишут о том, что хотели заблокировать Телеграм, блокнули половину Гугла, затронули другие приложения, спровоцировали митинг. И самое смешное, сделали неплохой пиар телеги, Телеграм так да, называют, да. Да, на сленге, благодаря которому все поняли, что это самый безопасный мессенджер. Российский Роском... аж гордость распирает Роскомнадзор, наверное. И тут вот вопрос пришел из соцсетей. Почему разрешают митинг против блокировки Телеграма и запрещают митинг против коррупции? Как так вам повезло, что вам разрешили выйти 13 мая митинговать, а кому-то не разрешили?
Ну, мне кажется, вообще вот эти вот митинги, да, которые против коррупции, вот их мало согласовывали, да? А против за свободу, да, вот, ну, они, мне кажется, ориентируются на то, что мало людей придет, получит малое освещение, да. Нам, наоборот, надо стараться, чтобы больше людей было, чтобы больше знало про это. Не только Телеграм это касается.
То есть чиновникам нужно, чтобы больше людей знало об этом?
Нет, это нам нужно, нам самим, чтобы к нам больше присоединялось людей.
Да, и поэтому разрешают. Вот вопрос в том, это лично...
Мне кажется, что они просто думают, что никто не придет и не получит это массовые огласки. Пройдет там 150 человек, там, и все. То есть, мне кажется, на это ориентир. Но, мне кажется, придет достаточно народу, да, и еще должно больше узнать про это. То есть, эти люди должны еще рассказать там своим друзьям, знакомым. У нас проблема в том, что мы вот пользуемся вещами, да, вот, опять же, к Телеграму. Он перестал работать, да, у нас это какой-то негатив вызывает. Но мы не видим тех законов, которые принимают. Их физически, то есть вот невидимых. Но они есть, они действуют против нас. Против свободы слова, но против нужно, свободы в интернете.
Тут нужно сказать, что вот этот тот самый пакет Яровой, в котором намечено в кучу все, и противодействие экстремизму, и терроризму, и блокировки отдельных каналов, и прочее, через него он написан таким образом, все вот весь законопроект, что продраться через него очень сложно. Там много отсылочных каких-то статей, моментов. То есть обычный человек, если бы захотел сесть и понять, что такое пакет Яровой, наверное, бы запутался. Вот, вот так вот шумок власти и решает, наверное, свои проблемы все.
Мне кажется, именно вы полностью в этом правы. Вот я когда читал, наверное, первую редакцию, да, еще в том году, я вообще не понял, что там было, к чему это все ведется. То есть, а потом, когда уже более-менее как-то все это стали массово расширять, да, там где-то написали, про что этот законопроект. А когда его уже приняли и... какую-то реализацию пытались сделать, да, сами же компании сказали, что это невозможно сделать, колоссальные деньги, колоссальные средства, откуда эти средства? То есть кто выделит? Государство. А где она возьмет денег? У нас.
Ну да, вот сегодня уже сообщили о том, что будут урезать расходы на пенсионное обеспечение, в частности, на социальные нужды. Правительство России распорядилось там пересмотреть некоторые вопросы. Ну вот может быть оттуда, а для чего?
Они говорят, что это безопасность, да? То, что это для нашей же безопасности. Противодействие там антитеррористической угрозе, да, там те же мессенджеры, да, читать, получение ключей, да, для того, чтобы читать, допустим, чтобы не было террористических угроз, да. Они тратят на это массу денег. Между того, что они могли просто разработать другую методологию, то есть не зажимать людей, а разработать другую методологию. Вот и все. Но им проще просто взять и написать законодательство, чтобы потом вот взять и людей зажать, ограничить их в свободе слова, мнение, индивидуальность личности. То есть это все теряется. Ты написал пост, его удалили, а тебя еще за это привлекли, посадили, дали штраф. Кто будет высказываться об этом? То есть Мне кажется, через некоторое время все побоятся это сделать. Если сейчас на улицу выйти, допустим, уже немножко страшновато, да, там сказал не то, тебя уже могут привлечь, то в интернете становится гораздо хуже.
Да, но зато можно написать во дворе слово «Навальный» или «Путин вор» и быстренько уберут сугроб, который долго лежал.
Это хороший инструмент для воздействия. Вот так, в принципе, можно действовать, да. Но потом к тебе придут, вот если засняли тебя от камеры, и выпишут тебе штраф. За что? Они найдут.
А скажите, а с вашей точки зрения, вот российские чиновники, судьи, люди, которые принимают решения, они вообще понимают, с чем они борются? Они понимают, что мы живем в цифровой реальности, что и те вот самые молодые люди, не только подростки, наверное, еще больше, они вообще оперируют другими понятиями, они знают, как обходить все эти блокировки. Вот это доходит до чиновников?
Я думаю, чиновники сами используют какие-нибудь VPN, прокси. Но мне кажется, что все эти законодательства, их сначала примут, а потом посмотрим, что будет. То есть тот же пакет Яровой приняли, реализовать невозможно. То есть они сначала прописывают.
Но это невозможно вот в той части, которая касается хранения информации, да, хранения переписок в мессенджерах и в СМС, и телефонных переговоров, и еще как бы трафика, я так понимаю, но какие-то другие части пакета Яровой вполне себе реализованы. Вот что касается противодействия терроризму, то вот, благодаря этому пакету, сколько начали террористов разоблачать среди мигрантов, которые собираются вечером, читают Коран, они уже террористическая группировка, вот читали, а тех отправили.
И не только. То есть и обычные люди под это попадают. Массы за репост сажают, да. Скоро за лайки станут сажать. То есть ты лайкнул где-нибудь, все, пожалуйста. То есть это как минимум странно выглядит. То есть в сети сейчас невозможно почти ничего. Да, вот если ты хочешь как-то высказаться, написать про что-то, выразить свое личное мнение. Вот это очень важно. То, что ты не можешь его выразить. Где-нибудь это скоро станет у нас дискуссия, это вот как на кухне. Сидишь, просто вот единственное место, где ты можешь высказать. Внутри квартиры, все. И никому больше.
И то в начале разговора, наверное, будут говорить: здравствуйте, товарищ майор.
Да, 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 конечно. Что касается митинга 13-го, да, то мне кажется, вот здесь очень важно на него прийти, то есть именно поучаствовать в нем, просто показать, что ты пришел, да, высказать свою точку зрения, пока это разрешено. То есть вот ты прям высказаться, рассказать своим друзьям, знакомым о том, что у нас творится в стране. Не все же об этом знают, а некоторые просто, ну да, есть такое, и думают, что их не коснется это.
А вы не боитесь провокаций?
Провокаций?
Угу. Ну, я вот тут наблюдала ожесточенную дискуссию, по-моему, у Ильи Яшина под его комментарием в Фейсбуке после задержания 5 мая, где какие-то, я не знаю, это кремлеботы, тролли или реальные люди писали, что это вы во всем виноваты, значит, вы вытащили молодежь, сказали им, что они идут за свободный интернет, а на самом деле их Навальный к себе подписал в свои поклонники, и вот, пожалуйста, поэтому их там и выносят за руки, за ноги с Пушкинской площади. Вот вы не боитесь таких провокаций? Мне что кажется, вас обвинят в том, в конечном счете, что вы вызвали людей за свободный интернет, а люди потом получили дубинками по голове за эту свою свободу?
А мне кажется, вот эти вот комментаторы что-то путают. 30-е, 5-е, да, там за свободный интернет немножко разные повестки были. Но вот при том, что мы никого не агитируем приходить. Настоятельно, знаете, вот как был на одном митинге, по-моему, «Единая Россия» организовывали, еще кто-то. Я прям шел и говорили, вот нас заставили прийти, там, ой, после работы, да, как-то не хочется. Ну ладно, сейчас зафиксируем, сфотографируемся и уйдем. Тут может прийти любой желающий. Важно просто понимать, зачем.
Ой, ну, вы знаете, на самом деле в тех же соцсетях, особенно в Одноклассниках, очень много можно увидеть комментариев о том, что вот эти все люди, которые выходят на митинги оппозиции или на митинги протестные, которые, ну, в том числе там связанные, может быть, с протестами против пакета Яровой того же, им всем платят, у них у всех есть свои бригадиры, их приводят массово и торжественно. То есть примерно вот...
Разные, да, точки зрения такие. Это понятно.
Ну вот в комментариях у Дмитрия Гудкова под призывом идти на митинг 13 мая, я так понимаю, он вас поддерживает. В частности, люди пишут о том, что хотелось бы, если уже идти на митинг за свободный интернет, так за свободный интернет, ну потому что я выхожу с определенной позиции, абсолютно по конкретному поводу и по праву, и автоматически становлюсь сторонником человека, которого я не понимаю, если вдруг придет туда Навальный и будет что-то говорить. Если это про интернет, то хотелось бы точно в цель. Алексей Навальный участвует в вашем митинге?
Нет, Алексей Навальный участвует.
А если он придет, вы будете это приветствовать?
Ну, может прийти, конечно, любой желающий может прийти. Это как, желательно заранее, конечно.
То есть это его право тоже, на свободный интернет?
Конечно, безусловно. А свободный интернет, то есть у нас всего тут так написано, что хотелось бы конкретную повестку, да, за свободный интернет. Ну, тут же все отталкивается именно, почему вот интернет стал несвободным. Вот от этого все идет. А это упирает в законодательство. То есть, как бы, законодательство — это уже не интернет, да? То есть, тут немножко шире ситуация. То есть, и свобода в интернете — это, ну, мне кажется, это сейчас ее вообще нету. Вот. Это мое мнение. Сейчас немножко она другая исковеркнута.
Но с вашей точки зрения, какой должна быть свобода в интернете? Как такая свобода, как в Даркнете, чтобы можно было продавать наркотики, органы, детскую порнографию и все на свете? Или все-таки как-то это регулироваться, цензурироваться должно? Вот, на ваш взгляд?
Это, конечно, должно цензурироваться, но и такими способами, как сейчас. То есть сейчас же что мы видим? Написал пост, посадили, да? Репостнул фотографию, посадили. Либо штраф. Такого не должно быть. То есть тут. И причем, что фотографии-то и сами посты не содержат ничего, ни экстремистской деятельности, ни призыву, вообще ничего. Но людей-то все равно сажают.
Спасибо большое. Виктор Котов, координатор Московского отделения «Открытой России», отвечал на мои вопросы в студии «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». В завершение выпуска рубрика «Без комментариев». Несогласованную с властями акцию провели сегодня в Москве у здания Министерства спорта активисты Альянса зоозащитников. Они требуют принять закон об ответственном обращении с животными и отменить тендеры на отлов, эвтаназию и утилизацию трупов бродячих собак. По данным зоозащитников, именно так в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, решают проблему с безнадзорными животными.
Наконец, это закон. Это запросы гражданского общества. России нужен закон.
России нужен закон.
России нужен закон. России нужен закон.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашем...